Приветствую, братья и сестры. В начале проповеди прочтем из книги «Бытие», 3 глава, с 1 стиха. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог, и сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею, плоды из дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло». И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. После места. Сегодня мы будем говорить и размышлять о грехе. То, что грех существует, как бы и не требуется никаких доказательств этого. Мы встречаем его в своей жизни повсюду. Однако все-таки нужно сказать, что грех не является неотъемлемой частью нашей человеческой природы. И мы знаем из Священного Писания, что от начала он не был в человеке, и что в преображенном человеке его также не будет. Грех – это чуждый, враждебный Богу и нам элемент, единственным и совершенным победителем которого является Иисус Христос, который живет в нас. Но чтобы понять и вот в это отведенное мне время исследовать грех, необходимо, конечно же, рассматривать его в свете Писания. Главная черта всякого греха заключается в том, противление воле Бога. То есть грех является пренебрежением святых повелений Господних и поэтому поруганием величия, святости, справедливости и любви Божией. Таков был первый грех, и таковым остается всякий другой грех. И человек, совершая грех, переходит как бы на сторону первого мятежника, то есть дьявола, который согрешил, как сказано в Писании, от начала. И таким образом человек становится в ряды прямой вражды против своего Господа Бога. Всякий грех, начиная с маленького и заканчивая величайшим, можно определить словами из Евангелия от Луки. Мы читаем, не хотим, чтобы Он, то есть Господь, царствовал над нами. При всяком нехорошем поступке, при всякой похоти, всяком бесполезном или нечистом, грязном слове или при всякой греховной мысли воля Божия и воля человека как бы сталкиваются между собой. И человек, отвергая Бога и его волю, совершает грех. Поэтому Господь смотрит на всякий грех, как на отвержение Его воли и Его самого. Если же грех есть отвержение Бога и Его воли, то кем тогда перед Богом является делатель греха, спрашивает апостол Павел. И отвечает, и вас дает определение, и вас, бывших некогда отчужденными врагами по расположению к злым делам, пишет он в послании Колоссянам. Ужасным злом по своей природе является грех. Он делает человека, как мы уже сказали, врагом Богу. И если грешник не обрел спасение посредством живой веры во Христа, то гнев Божий пребывает на нем. Первородный грех перешел переходит человеку по наследству. И все люди без исключения являются, как сказано в послании Ефесянам, по природе чадами гнева. Поэтому нельзя считать, что грех является только слабостью человека или только каким-то большим несчастьем, которое заслуживает сострадания. Абсолютно нет. Грех есть нечто совершенно большее. Грех есть вражда, возмущение против нашего Господа. И это возмущение заставляет его святость и праведность прибегать к воздаянию. Конечно, нужно сказать, что и не забывать, что грех есть смертельная духовная болезнь. Иисус Христос сказал, нездоровые имеют нужду во враче, но больные. И, к сожалению, многие верующие как бы не понимают Бога и его отношения в вопросе справедливости и святости. Потому что многие, я неоднократно слышал, что считают его Богом любви и милосердия, только Богом любви и милосердия, и поэтому они полагают, что Бог должен их всегда и за все прощать и исцелять их, как больных. И эти верующие люди пренебрегают, может быть, даже бессознательно, его словами из Писания, которые мы читаем в Священном Писании, что возмездие за грех – смерть. Многократное определение греха как болезни мы можем подтвердить выдержками из Священного Писания. Например, Господь говорит в книге Иезекииль о пораженных больных овцах, которые пастыри не перевязывали и не врачевали. Давид говорил в 37-м псалме о своих грехах. «Смердят, гноятся раны мои от безумия моего». И он восклицал многократно: «Исцели меня, Господи, исцели душу мою». И прощение греха также можно назвать исцелением. 40-й псалом. «Я сказал, Господи, помилуй меня, исцели душу мою, ибо согрешил я перед Тобою». Наконец, книга Исаия. «Но он изъявлен был за грехи нашими, и ранами его мы исцелились». И, наконец, книга Иеремия. «Господь зовет через пророка: возвратитесь, мятежные, я исцелю вашу непокорность». И в Новом Завете грех особенно отчетливо выступает как причина плотских недугов. Великий врач Иисус Христос при исцелении расслабленного, об этом сказано Евангелие от Луки, которого принесли к нему, он сначала сделал что? Он начал с исцеления от духовной болезни, а другого исцеленного им человека, об этом читаем Евангелие от Иоанна, он предложил исцеленному человеку, он предложил и предупредил его больше не делать греха, чтобы с ним не случилось чего хуже. Хотя грех – это духовный яд, но он отравляет и духовную, и физическую жизнь человека. Грех стремится заглушить и уничтожить всякую жизнь. И прельщение плодом греха всегда сопровождается приговором. Читаем книгу «Бытие». «Ибо в день, который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Грех и его последствия всегда попадают под закон Иакова. «Похоть же зачавший рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». Яд греха проник и в жизнь, в чистую жизнь наших прародителей, а от них уже перешел на все следующие поколения. Он не ослабевает. Он, наоборот, усиливается, увеличивается и действует с постоянно углубляющимися последствиями, внося разрушение в душу, в дух и в тело человека. Через грех, мы читаем послание к римлянам, смерть вошла в мир, и достигла полного владычества. И здесь же в послании мы читаем слова Павла о законе греха и смерти, то есть о законе, которым грех и смерть соединены в неразрывную связь. Грех всегда проявляется как неизбежно смертельная болезнь. И Иеремии сказано, что грех способен даже разрушить дарование человека. И он может похитить и похитит его драгоценные чувства, пишет пророк Иеремия. Если мы коснемся греховных пороков отдельных народов, то кто не преисполнится отвращения к сладострастному идолослужению римлян? Кто не ужаснется при мысли о грехе Каина, Хама, Иуды? И мы, заглядывая в собственное сердце, в собственную душу, вспоминаем, хотя нам этого не хочется делать, но все равно так устроен человек, что он все равно вспоминает свои грехи прошлого. И эти грехи вызывают у нас отвращение. И мы вместе с Давидом вопием: «Грехов юности моей не вспоминай, по милости твоей вспомни меня ты». Какая нечистота и скверна, мы понимаем из Писания, и Слово Божие заключено внутри нас, в нашем «я». И мы об этом читаем в послании Галатам, 5 глава, с 19 по 26 стих. «Дела плоти известны, они суть прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божьего не наследует». Но есть ли средства от этих скверн? Конечно же, есть. И мы читаем в Писании: кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Нужно сказать еще, и я подчеркну, что грех – это является еще и есть как бы приобретенная привычка. Посмотрим определение, что такое привычка. Из словаря, значит, привычка – это качество, посредством которого человек совершает какое-либо дело или действие без всякого затруднения и понуждения. Привычка возникает от неоднократного повторения действий, пока они не превратятся в потребность, вызывающую удовлетворение. То есть привившаяся потребность постепенно становится такой сильной, что подчиняет человека и властвует над ним. Поступки, совершаемые вначале с трудом, затем человеком совершаются привычно. Но обязательно нужно сказать о том, что есть, конечно же, и благословенные привычки. Например, регулярно читать Библию, молиться. И Слово Божие призывает нас, как сказано в первом послании Тимофею, Титу призывает упражняться в этом. Полезны привычки во владении ремеслом, но если привычка становится грех, это страшное состояние. Привычные грехи существуют как и у отдельных лиц, так и у целых народов. Не напрасны были предупреждения Божии ветхозаветному народу, как сказано в послании к левитам, чтобы он не поступал по гнусным обычаям, которые были перед ним в стране ханаанской. Ибо если какой-либо грех или порок в семье или народе перешел уже в принятый обычай, то он становится действительно такой привычкой, что его уже пьют как воду. И никто абсолютно этого не стыдится. А если в ком-то даже просыпается угрызение совести, то этот человек становится предметом насмешек. Чтобы удержать обетованный народ от подобных греховных привычек Господь отделил его от других народов. И в своих заповедях и уставах даровал ему великие обетования для воспитания. Все мы рождаемся с наклонностью к греху, но мы приходим в этот мир все-таки без выработанных каких-то привычек. То есть если первое является нашим наследием, то последнее, то есть эти выработанные привычки, уже являются прямым следствием нашего личного поведения и нашего воспитания. Во втором послании Петра сказано, что потворство греховным побуждением может возродить греховную привычку. А если существует ли спасение от греха, как от привычки? Я скажу так, что перед этой ужасной силой мы беспомощны. Но тот, который спас нас от власти тьмы и всякой неправды, мы читаем в Писании, силен разбить всякие оковы и разрушить их. А некоторые люди, которые свободны от видимых пороков, хотя и не будучи спасенными Христом, смотрят на себя как свободных от греха. Вот таких-то людей гораздо труднее привести в чувство и объяснить, и привести их к сознанию, что они-то в первую очередь нуждаются во враче. Наш Господь постоянно сталкивался с подобными людьми, например, в лице внешне благочестивых фарисеев. Они вообще считали себя вне рабства греха, и Христос должен был сказать им суровые истины, чтобы открыть слепоту их глаз. Мы читаем Матфея 21 глава, Иоанна 3 глава. Самое ужасное то, что грех совершил в человеке то, что он занял место, которое должно принадлежать Богу. Человек попал под власть греха и стал, как в Писании сказано, пленником его. И грех царствует в нем к смерти и к осуждению. И Священное Писание также называет человека рабом греха и говорит, что человек ходит в преступлениях и грехах по воле князя, господствующего в воздухе и по желаниям плоти. Грех, он вообще как подобен туману, он распространяет свою силу над разумом человека и отделяет его от истинного света. И грех, конечно же, проявляет власть над мыслями. И мысли сердца человека часто становятся злом. И, конечно, каковы мысли, таковы и последствия, и последующие за ним действия. Воля человека, попадая под власть греха, перестает подчиняться воле Божией. И между желаниями и делами такого человека утверждается большая пропасть, потому что грех покоряет себе самую сильную волю. Нету таких людей, которые на этой земле, которые не могли попасть под власть греха. Но нужно сказать, что грех – это закон, который живет внутри человека. Потому что этот закон – не что иное, как пребывающая в человеке наклонность делать противное Богу. И бороться против этого внутреннего закона греха, как я уже сказал, человек бессилен. Все его собственные усилия противостать этому внутреннему закону обречены на провал. Это совершенно бесполезный и напрасный труд. И об этом мы читаем в послании Галатам, 5 глава, 17 стих. «Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы». В этой причине Господь должен в каждом искупленном творить нового человека, который называется семенем Божьим. И в заключение хочется сказать, что греху, или вернее закону греха, можно всегда с успехом противодействовать через другой закон, могущественный закон, о котором апостол Павел говорит в послании к римлянам, что это закон Духа жизни во Христе Иисусе, который освобождает от закона греха и смерти. И верующий человек обладает данной ему Христом силой Святого Духа, который властен сделать закон греха в человеке бессильным. И мы вместе, все дорогие братья и сестры, вместе с апостолом Павлом можем смело восклицать и ликовать: «Все могу, укрепляющий меня Иисусе Христе». Аминь.